Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Израиле не прекращаются акции социального протеста. 30 июля в массовых демонстрациях приняли участие около 150 тысяч израильтян. 6 августа на улице вышли, по некоторым оценкам, не менее 300 тысяч. Чего хотят протестующие? Есть ли смысл связывать эти акции с революциями в арабских странах? Можно ли найти что-то общее с беспорядками в английских городах? И как русскоязычные израильтяне воспринимают происходящее? Об этом мы будем говорить с нашими гостями. Я приветствую активиста протестного движения, психолога Эстер Рапопорт и социолога из Института демократии в Иерусалиме Михаила Филиппова. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните, пожалуйста. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212, или вы можете прислать сообщение на наш пейджер 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Происходящее в Израиле называют творожковой революцией. Это будто бы к началу протестов сигналом стала необычайно подскочившая стоимость популярного творожка, продукта. Это то, что называется cottage cheese. Он продается по всему миру. Доктор Рапопорт, здравствуйте. Действительно ли все дело в этом творожке? Почему он вдруг так подорожал? Как вообще все начиналось?
Значит, то, что дело началось с творожка, в общем-то, не случайно. Творожок, он не просто творожок. Творожок этот, он некий символ. Государство Израиль, оно начиналось, как создавалось как в основном социалистическое государство. И многие годы, десятилетия, оно оставалось таковым. Это было государство, в котором правительство контролировало цены на основные продукты, контролировало рынок, и очень многие принципы как бы социалистической экономики использовались. Теперь творог это один из основных продуктов питания в Израиле. Что ест средняя типичная израильская семья на завтрак, они едят творог. Этот творог, он это, во-первых, один из основных продуктов до сих пор, на который народ считает, что правительство должно контролировать цену. И, во-вторых, это продукт, который он базовый, он основной. Это считается, что это не какая-то роскошь, а любая обычная семья должна иметь возможность позволить себе такой продукт. Теперь в последнее время был принят некоторый закон, который позволил молочным компаниям поднимать цену даже на основные молочные продукты. Закон этот был принят, и правительство разрешило компаниям это делать, а народ совершенно не готов это принять. Люди вдруг поняли, что, минуточку, что происходит. Даже такой основной продукт питания, который мы всегда считали, что это право каждой семьи, должен быть доступным для всех, и вдруг цена подскакивает чуть ли не вдвое, и это возмутило людей.
Доктор Рапопорт, а сколько сейчас он стоит?
Цена на этот творог, она снова упала, она поднялась до где-то 2,5 долларов, и теперь она упала снова, теперь он снова стоит, может быть, где-то 1,5 доллара или около 2. Но тем временем цены на другие молочные продукты, в том числе и те, которые считаются основными продуктами питания, продолжают подниматься.
Ну, давайте поговорим о социальной принадлежности протестующих. Действительно ли средний класс стремительно беднеет? Кто выходит на улицы? И вообще, заметно ли расслоение общества? Михаил Филиппов, добрый вечер. Что вы скажете?
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, я думаю, что прежде всего дело, конечно же, не только в твороге. Цены в Израиле на молочные продукты и вообще на продукты питания необычайно высоки. Я думаю, что те радиослушатели, которые посещали Израиль в последние годы, могли в этом убедиться. Мы платим за сыры, за колбасы, за мясо гораздо больше, чем люди в Европе, люди в России. И среднестатистического израильтянина цены на продукты питания очень волнуют. Человек выходит из супермаркета и оставляет в супермаркете в 3-4 раза больше порой, чем среднестатистический немец или француз. Это, безусловно, не нормальная ситуация. Эта ситуация связана с тем, что рынок очень централизован, у нас мало конкуренции на рынке продуктов питания, и, безусловно, средний класс из-за этого переживает, скажем так. Протесты начались с творога, но сегодня протестующие требуют далеко не только понизить цены на творог. Создалась довольно сложная ситуация, при которой люди вдруг почувствовали, что налоги, которые в Израиле очень высоки, они не в полной мере возвращаются людям. Скажем так, средний класс чувствует, что налогов он платит очень много, а получает от государства очень мало. Речь идет о социальных услугах, речь идет о ценах на воспитание ребенка. То есть в Израиле крайне мало субсидированных детских садов, в Израиле очень дорогое образование, в Израиле государство вкладывает очень много в инфраструктуры. И ощущение такое, что налоги уходят в никуда. И когда наше правительство говорит о том, что в Израиле прекрасная макроэкономическая ситуация, показывает нам, что Израиль почти не пострадал от кризиса, мы сравниваем эту ситуацию с компанией. Да, есть некая компания коммерческая, которая прекрасно продает свой товар и процветает, и очень успешная, но при этом ее работники получают очень низкую зарплату. И это ситуация, которая сложилась в Израиле. И я думаю, что протест, он протест уже далеко не только протест среднего класса. Сегодня по опросам общественного мнения большинство израильтян поддерживают протест. Они требуют от правительства, чтобы правительство пересмотрело приоритеты налогообложения и пересмотрело приоритеты в области возвращения этих самых налогов. То есть если вчера правительство могло, абсолютно не задумываясь, покупать еще 10 танков, еще 20 самолетов, и никого это, в общем-то, не волновало, ну что делать, у нас такое положение в сфере безопасности, то сегодня народ сказал «хватит». Народ говорит «давайте считать деньги, и давайте считать, сколько танков мы купим, и за счет чего пойдет этот танк». То есть, может быть, вместо танка мы построим еще одну линию поезда, может быть, вместо еще одного самолета мы начнем субсидировать детские сады. Это вопросы, которые стал задавать средний класс, и мне кажется, что эти вопросы очень-очень легитимны и очень справедливы.
Ну вот я знаю, что еще одно из главных требований протестующих – это доступное жилье. Ну, наших слушателей в Москве, где стоимость жилья огромная, а молодые люди без сбережений даже не могут подумать об ипотеке, израильские цифры, я думаю, не поразят. Но давайте все-таки их приведем. Доктор Рапопорт, вы как раз, я знаю, участвуете в кампании протеста за доступное жилье. Расскажите, пожалуйста, может быть, на своем примере или на примере своих знакомых, сколько стоит жилье в Израиле и как растут цены?
Значит, то, что происходит, это за последние где-то 15 лет правительство Израиля, всевозможные правительства, все, которые были, они не вкладывали, как бы сняли с себя ответственность за создание доступного жилья, за построение социального жилья, за выделение земель, государственных земель под жилье, что необходимо для того, чтобы строить доступное жилье. И государство не регулировало цены. В результате цены подскакивают просто с астрономической скоростью. То есть цены в Тель-Авиве выросли в 1,5-2 раза за последние 2 года. Сейчас купить квартиру в Тель-Авиве меньше, чем за 400 тысяч долларов положен, совершенно невозможно. Более того, условия покупки квартир, условия суд изменились тоже не, и это не идет на пользу покупателей квартир. Также съем. В Израиле, в отличие от многих европейских стран и многих штатов США и городов США нету, правительство не контролирует арендную плату. То есть тот, кто сдает квартиру, имеет право поднимать на нее цену столько, сколько захочет, и нет ограничений. Он может решить поднять ее на 100%, положим. И сейчас съем жилья в Тель-Авиве, скажем, двухкомнатная квартира стоит $1200-$1300, и это еще не страшно, как бы бывает, и намного более дорогие квартиры. Это не соответствует доходам, это не соответствует зарплатам, которые люди получают. В особенности люди, молодые люди, даже среднего класса, не в состоянии больше покупать квартиры, с трудом в состоянии их снимать. И требования, которые предъявляются теперь правительству, это чтобы правительство снова взяло на себя ответственность за то, чтобы людям предоставлялось доступное жилье. И тут речь идет и о жилье для малоимущих, социальном жилье, и о жилье для среднего класса. Например, должно правительство, одно из требований, это чтобы правительство выделяло земли и строило само квартиры на съем. Сегодня квартиры на съем строятся только частными предпринимателями, которые могут какую угодно цену запросить, и правительство это не контролирует. Чтобы строились маленькие квартиры для студентов и для молодых людей, которые не могут позволить себе большие. Сегодня это не делается, потому что это невыгодно частному предпринимателю. Теперь есть также проблемы, которые касаются конкретно русскоязычных репатриантов во всем этом вопросе. Многие русскоязычные репатрианты, пенсионеры, те, кто приехали в немолодом возрасте, они малоимущие, они живут на пособие. Теперь пособие, которое они получают, оно не привязано к индексу инфляции. Цены растут астрономически на жилье, а пособие не растет. Таким образом, люди не в состоянии платить за съемное жилье, они буквально рискуют оказаться на улице.
Но вот, тем не менее, все эксперты отмечают, что участие репатриантов из Советского Союза в акциях протеста невелика, и некоторые журналисты объясняют это тем, что они сохранили советскую ментальность и не умеют бороться за свои права. Михаил Филиппов, что вы думаете, верно ли это объяснение?
Это объяснение, безусловно, верно. Конечно, речь идет о частичном объяснении, но это объяснение, безусловно, верно. Я думаю, для того, чтобы понять, почему русскоязычные израильтяне крайне мало участвуют в этих протестах, не нужно быть социологом или политологом, достаточно просто переслушать Михаила Михайловича Жванецкого, и, в общем-то, этого будет достаточно. Русскоязычные израильтяне, как и все, как и большинство выходцев из Советского Союза, считают, что государство ничего не должно. Мы справимся сами. Мы будем решать свои проблемы сами, мы будем от государства дистанцироваться, всеми силами дистанцироваться от любого вида протеста. Мы не хотим, мы не любим протесты, нам это напоминает какую-то советскую действительность, мы видим красный флаг, нам становится плохо и так далее и тому подобное. Безусловно, это некий синдром, который русскоязычные израильтяне привезли сюда в Израиль, и мы это очень-очень сильно ощущаем. Понимаете, в чем дело? Мы чувствуем, что даже молодые израильтяне, которые, казалось бы, или родились в Израиле, русскоязычные израильтяне, или родились в Израиле, приехали в очень раннем возрасте, и когда с ними заговариваешь о проблемах, о их собственных проблемах, о том, что они не могут купить квартиру, о том, что их родители живут в бедности, многие из них просто пожимают плечами и в некоторых случаях просто говорят, ну, мы можем уехать из этой страны. И уезжают. Уезжают в абсолютно очень больших масштабах. Уезжают в Канаду, возвращаются в Россию, уезжают в Европу, но при этом ни в коем случае, не будучи готовыми выступить за свои права и сказать, что им что-то мешает. Понимаете, вот такая некая парадоксальная ситуация. То есть встать, собрать чемодан и уехать, на это мы способны. Но попросить что-то у государства – нет. Я думаю, что русскоязычным израильтянам во всех возрастах очень тяжело понять, что государство существует за счет их налогов. Они платят налоги, налоги должны людям возвращаться. Это русскоязычные израильтяне не понимают, они удивляются, пожимают плечами многие из них и говорят, ну и что, ну государство это не бездонная бочка, почему государство нам вообще что-то должно? То есть вот этот вопрос, почему государство нам что-то должно, слышен просто повсюду. Хотя, в общем-то, в демократическом современном мире вопрос, он, ну, минимум странный. Скажем так, я думаю, что русскоязычные израильтяне, как правильно сказала Эстер, им очень важно, им очень нужно стать частью этого протеста, потому что наши русскоязычные политики давным-давно поняли, что для того, чтобы склонить русскоязычных израильтян в свою пользу, не обязательно совершенно говорить о социальных проблемах, достаточно говорить о геополитике, об арабах, о войне, о вот таких темах. Русские в Израиле не голосуют из-за социальных проблем. И поэтому социальные проблемы русскоязычных израильтян не решаются. И это сложнейший момент, который, в общем-то, ну, такой гордиев узел, который разрубить совершенно невозможно. То есть политики видят, что их электорат, он молчалив и, в принципе, очень... Он не будет выходить на улицу ради социальных проблем. Им это очень удобно. То есть они продолжают гнуть свою линию перед выборами, пугают свой электорат арабами, войной и так далее и тому подобное.
В программе «Итоги недели Радио Свобода» мы обсуждаем социальные протесты в Израиле. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонок нашего слушателя. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел спросить вот о чем. На какие средства живут в Израиле люди с проблемами зрения или совсем незрячие? На пособие, как малоимущие? Или здесь есть средства, учитывающие какую-то определенную специфику, вот, значит, связанную с потерей или со слабым зрением? Спасибо большое.
Ну, Геннадий, я не уверен, что наши гости готовы дать компетентный ответ, но я доктор Рапопорт спрошу, может быть, вы знаете что-то, и вообще, как, так сказать, о льготах инвалидов, может быть, вот так вот поставим вопрос.
Ну, как и в других странах, инвалиды и малоимущие получают государственные пособия, они очень низкие. Скажем, что пособие обычно это может быть $700, что-нибудь такого масштаба, что, конечно же, не хватает на жизнь, учитывая рост цен на жилье и на продукты питания, о котором мы говорим.
Ну вот интересно поговорить о людях, которые получают социальное пособие, будучи при этом трудоспособными, не инвалидами. Ну вот мы видим, что сейчас происходит в Англии. На улице вышел особый социальный класс, то есть они называют это чавство, гопники, молодежь. И не очень молодежь, которая живет в социальном жилье, годами живет на пособие, работу не ищет и найти не способна. Люди с крайне примитивными запросами. И вот такого типа люди громили целую неделю почти магазины в английских городах. Михаил Филиппов, а есть ли такой слой в Израиле?
В Израиле, безусловно, есть такой слой, он не громит города. Я не думаю, что есть, можно делать какие-то прямые параллели между протестами в Англии и тем, что происходит сегодня в Израиле. Безусловно, в Израиле есть прослойка населения, которая не работает. К примеру, ультрарелигиозные евреи, которые молятся, учатся в ешивах и при этом не работают. Речь идет о мужчинах. Как раз в этом секторе женщины, они те, кто работает. Государство поощряет этот образ жизни, я должен признать, и часть сегодняшних протестов, часто протестующие говорят и о том, что мы должны прекратить эту поддержку, мы должны сделать так, чтобы ультрарелигиозные евреи начали работать, присоединились к рынку труда. Но, вне всякого сомнения, сегодняшние протесты в Израиле – это не протесты людей, которые хотят жить на социальное пособие. Нет, конечно же, нет. Это протесты людей, которые хотят изменить приоритеты в стране, хотят изменить ситуацию, при которой в стране есть люди, которые не работают, а есть люди, которые платят налоги и кормят эту прослойку. То есть все как раз наоборот, мне кажется, в отличие от Англии.
Но вот приходилось слышать, что революции в арабских странах, хотя они имеют совершенно другую природу, в частности, столкновения, которые происходили в Египте или сейчас происходят в Сирии, стали каким-то образом катализатором акций протеста в Израиле. Верно ли это? И вообще можно ли говорить, как это делают некоторые журналисты, о том, что в Израиле сейчас происходит социальная революция? Доктор Рапопорт, ну вы вот как, так сказать, организатор этих акций протеста, вы были хоть сколько-нибудь вдохновлены арабскими вот этими делами?
Безусловно. Я сказала бы, что в особенности то, что происходило, продолжает происходить в Египте, влияет на нас. Египет к нам близко, мы слышим и видим, что происходит там. И в Египте египетский переворот, хотя на Западе его изображали как в основном как движение за демократию, но сами египтяне его ощущали как скорее протест против нефункционирующей экономики и требования экономических реформ. Безусловно, это повлияло на нас, и можно видеть даже на самих протестных акциях, на самих демонстрациях, зачастую есть речевки, в которых упоминается Египет, например, цены очень высоки, мы будем бороться как в Египте, или символ можно видеть на плакатах, которые люди несут, символ, который был разработан именно египетскими демонстрантами. Так что влияние есть. Стоит сказать, что здесь это движение полностью не насильственное, в отличие от Египта, где были некоторые случаи насилия.
Михаил Филиппов, я хочу дать вам последнее слово, потому что у нас осталось полторы минуты до завершения нашего разговора. Но вот уже несколько недель идут акции протеста. Удалось ли чего-то добиться? И какой ваш прогноз? Протесты будут нарастать или угаснут постепенно?
Трудно сказать, на самом деле, на данный момент, будут ли нарастать протесты или они угаснут. Я думаю, что совершенно точно они уже повлияли на израильскую элиту, они повлияли на израильское правительство и повлияли на нашего премьер-министра. Как мы все знаем, наш премьер-министр каждое утро начинает с прочтения опросов. Он очень внимательно, то есть это, в общем-то, впрочем, это и разница между Египтом и Израилем. Речь идет о демократии. У нас демократии в Египте никогда не было. И в демократическом обществе народный протест, он может абсолютно ненасильственным способом повлиять на правителей. Я думаю, что это уже происходит. Наш премьер-министр чувствует себя неуверенно. Он начинает создавать комиссии. Он понимает, что перегнул палку, он понимает прекрасно, что средний класс – это сердце этой страны, как, в общем-то, и любой страны. На среднем классе держится эта экономика. В тот момент, когда макроэкономические показатели прекрасны, но средний класс чувствует себя недовольным, государство не может продолжать в этом выбранном направлении. Я думаю, что наше правительство это прекрасно сегодня понимает, и изменения будут, я думаю, в лучшую сторону.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода, активиста протестного движения в Израиле Эстер Рапопорт и социолога Михаила Филиппова. Сразу после краткой сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
Радио Свобода. Новости. В Москве 20:30. В Великобритании продолжаются аресты участников массовых беспорядков и погромов, которые несколько ночей подряд продолжались в нескольких городах. Сообщается, что арестовано уже более 2200 человек, сотням из них предъявлены обвинения. В Германии проходит памятное мероприятие в связи с 50-й годовщиной возведения Берлинской стены. Корреспондент независимого интернет-издания «Фонтан.ру» Александра Гармажапова вынуждена была уволиться после того, как ее статью о выборах с участием Валентина Матвиенко сняли с сайта по решению руководства издания. В городе Хотьково Сергиево-Посадского района Подмосковья сегодня прошел митинг против строительства коттеджей рядом с домами местных жителей. Глава Ространадзора Александр Касьянов отменил дисциплинарное взыскание, наложенное на 4 чиновников Волжского государственного управления морского и речного надзора в связи с крушением теплохода «Булгария». Сирийские войска вошли сегодня в город Латакия на западном побережье страны, а также в один из населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном в провинции Хомс. В Ираке за последние сутки жертвами насилия стали 5 человек, не менее 14 ранено. В Афганистане убиты все 8 представителей сил безопасности, захваченных в четверг талибами на востоке страны. На юго-востоке Москвы сегодня в результате аварии с участием маршрутного такси пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы. На западе Ливии отряды повстанцев продолжают попытки сломить сопротивление сил Муаммара Каддафи на пути к столице страны Триполи. Наступление развивается в двух направлениях – на Эс-Завию на побережье, на город Гориан в горах к югу от Триполи. В столице Чехии Праге впервые прошел так называемый парад гордости представителей сексуальных меньшинств. Президент США Барак Обама призвал демократов и республиканцев в Конгрессе к согласию по вопросу о сокращении бюджетного дефицита.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Приход в публичную политику бизнесмена Михаила Прохорова дал повод социологам из фонда «Общественное мнение» провести опрос населения, посвященный этой фигуре. Как выяснилось, несмотря на громкие скандалы, связанные с именем Прохорова, подавляющее большинство респондентов очень мало о нем знают. Продолжит Лиля Пальвелева в рубрике «Общественное мнение».
Казалось бы, Михаил Прохоров и на телеэкранах появлялся, и в интернете, в самых разных контекстах это имя постоянно упоминается. Однако вот что сообщает социолог фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.
Среднестатистические россияне знают Прохорова достаточно плохо.
Плохо как бизнесмена или как политика, или просто не знают вот в любой его ипостаси?
Вообще фигура, имя Прохорова им мало знакомо. И плохо знает о том, что он возглавляет в данный момент партию «Правое дело». И это достаточно нормальная ситуация для людей, которые слабо включены в политические события. Чуть более половины россиян старше 18 лет ничего не знают о Михаиле Прохорове. А среди тех, кто что-либо слышал, что-то знает, относится к нему положительно каждый десятый. То есть 10% россиян и знают Прохорова, что-то слышали о нем и относятся к нему положительно. Примерно столько же 10% россиян относятся отрицательно. 22%, то есть примерно каждый пятый, каждый четвертый россиянин что-то знает о нем, но им все равно, что происходит в жизни Прохорова, они относятся к нему безразлично. Эти данные говорят о том, что в публичное пространство Прохоров вошел сравнительно недавно. Конечно, существует большой потенциал у его образа и есть потенциал для развития узнаваемости. Но пока еще говорить о какой-то тотальной узнаваемости и тем более популярности рано.
Смотрите, он ведь человек состоятельный, и других олигархов в России хорошо знают. Скажем, Абрамович тоже не склонен был никогда быть публичным человеком, всегда был несколько в тени, даже когда был губернатором. А вот это имя в России, я думаю, известно куда большему проценту, чем 10.
Это связано, видимо, с клише, которые очень часто используют средства массовой информации. Говоря о олигархах, мы обычно видим все равно в качестве какого-то видео ряда яхты Абрамовича. Видимо, здесь и стечение каких-то объективных обстоятельств, и его активная пиар-компания связана там, с клубом Челси, и его вот это гламурное поведение, которое созвучно настроением гламурной России вот нулевых годов. Я думаю, что у образа Прохорова хорошие перспективы, и он нагонит и обгонит.
Ну, хорошие перспективы, потому что мы имеем дело с белым листом, или потому что вы видите в его поведении, в его имидже какие-то стороны, которые могут привлечь население?
Я уверена, что основная адресная аудитория Михаила Прохорова – это активные люди, карьерно ориентированные. Раздаются сейчас суждения относительно того, что его потенциальный электорат – это офисный планктон, офисный пролетариат. Как бы мы к этому не относились, но это действительно так. Люди карьерно ориентированные, люди работающие, интернетчики, молодые, успешные, им может быть интересен Михаил Прохоров, потому что он воплощение успеха, образ хорошего предпринимателя, который еще и пытается заниматься политикой. Видимо, в эту аудиторию он и будет сейчас проникать. Много, конечно, здесь есть и негативных, и позитивных моментов. Что-то может отпугивать, что-то наоборот привлекает. В общем-то, это очень хороший материал для того, чтобы дальше лепить этот образ.
Ну, а что ваши респонденты говорят по поводу партии «Правое дело»?
Потенциальный электорат партии «Правое дело» еще очень незначительный. Дай бог, что они покажут такую планку, как 1% такого устойчивого электората. Однако тот факт, что Прохоров сейчас выступает как лидер «Правое дело», безусловно, внесет изменения вот в этот расклад, и какой-то потенциал роста электората у партии есть. Люди в основном, конечно, затрудняются дать ответ, влияет ли как-то сам факт лидерство Прохорова на их отношение к партии.
То есть там большинство ответов затруднее?
75%, то есть большинство затрудняется дать ответ, это как-то влияет, не влияет на их отношение к партии. Десятая часть поддерживает этот факт, что Прохоров возглавил партию «Правое дело».
И, наконец, сообщает Лариса Паутова, 15% опрошенных считают, что для партии это плохое приобретение, то есть относятся к фигуре Михаила Прохорова на этом посту отрицательно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе древние амфоры, найденные Владимиром Путиным на дне морском, и причины беспорядка в британских городах. Обзоры «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Кризиса мультикультурализма нет. Доказательства – события в Великобритании. Автор этой парадоксальной точки зрения – Елена Калужская, сотрудник Сахаровского центра и блогер Ханжар. По мнению Елены, именно после английских событий следует немного пересмотреть модную теорию об этом самом кризисе. Она полагает, что дело не в этносе и не в культуре, а в социалистическом подходе так называемой социальной справедливости, без оглядки на расы и нации.
Когда здоровый человек, неважно, местный или понаехавший, имеет возможность без всяких усилий и труда иждиветь за счет работающих окружающих, когда его расслабленность оправдывается разными внешними по отношению к его частной жизни вещами, когда он сам обучен теории и верит, что его личная безработица, необразованность и нереализованность – это частное проявление общественной проблемы, а не результат его личного выбора, то он неизбежно перестает понимать, почему бы ему не получить больше, чем ему дает эта вина. Виноватое жадненькое общество. Он искренне считает себя жертвой и не хочет позволять виновным в его проблемах откупиться дешево. Может быть, все-таки в условиях бесплатной раздачи благ не может формироваться привычка их зарабатывать? Ведь уж на что бедно жило советское население, а и оно было развращено разрывом связи труда с заработком так, что до сих пор не в состоянии стать эффективным.
В связи со всем вышесказанным, Елена Калужская предлагает своего рода рецепт от социального тунеядства.
Либерально-демократическим странам было бы полезно оставить только пенсии по старости и инвалидности и пособия по уходу за маленькими детьми, а остальное отменить, чтобы здоровый молодой безработный, обращаясь к государству, получал бесплатно консультацию психолога, если хочет, и, например, метлу. Подмел, получил скромные деньги, поел. Или косяк купил, дело вкуса. Еще, пожалуй, бесплатные детские сады следовало бы вернуть, чтобы дети безработных не голодали, а безработным родителям психологическую поддержку и метлу. Может быть, тогда все как-то наладится постепенно?
Елене Калужской оппонирует блогер Сапожник.
Правительство платит пособие люмпинам вовсе не из доброты и человеколюбия. Это была часть негласного общественного договора. Мы вам платим, вы не бунтуете и вообще по возможности сидите тихо. Что сейчас происходит? Происходит то, что этот договор оказался нарушен. Причем есть основания утверждать, что в той же Англии первым его нарушил именно Кэмерон. Ведь социальные программы уже начали урезать.
И тем не менее, большинство комментаторов пришли к выводу, сформулированному пользователем Old Grip. Пусть лучше копают и закапывают, чем околачивают груши. Конец цитаты. Не всем же везет, допустим, находками, как главному герою российской благосферы уходящей недели. Путин. Владимир Владимирович, академик, герой, мореплаватель, плотник, а теперь еще и археолог схожих масштабов. Только крупный специалист может, приехав на Фанагорийское побережье к археологам, спуститься с аквалангом и сходу обнаружить на пусть двухметровой, но глубине сразу две амфоры, которые тут же были датированы VI веком нашей эры. Преподаватель Татьяна Краснова в сети «Блогер Веспра» сформулировала недоумение многих.
В чем дело, а? Ну, пиарщикам могли нанять 16-летнего дурня, который вырос в Америке и проклев у черных камней не слыхал. Но сам-то наниматель вырос в СССР, но не может он не знать наизусть фильм «Бриллиантовая рука». Зачем эта акция? Он не знал, что ржать будут? Не мог не знать. Так что, честный клоун? Человек, сознательно надевающий на голову кастрюлю, чтобы поднять народу настроение? Если так, он лучше, чем я думала. Я уважаю клоунов, но мне как-то не верится.
Редактор Сергей Бережной, ЖЖ Баррос, объяснил все еще сомневающимся в археологическом гении премьер-министра России все, что они еще не знали о предмете.
Поразительно, как он с такой-то детской доверчивостью в президентах да премьерах вообще выжил, когда таких простых розыгрышей не понимает. Амфора, даже бита, могла сохраниться только будучи полностью погруженной в грунт. Без этого на глубине в 2 метра ее бы смололо за год максимум. А если учесть, что с 6 века уровень Черного моря поднялся примерно на ту же пару метров. Впрочем, что это я? Великая, небывалая удача, потрясающее открытие, так и запишите.
Следовало бы просто взять и записать. Однако все испортил Александр Либер, блогер Либер Ал. Со своей дотошностью.
В музее московской археологии лежала копейка 18 века, найденная при раскопках лично Юрием Михайловичем Лужковым при сходных обстоятельствах. Надо бы в этот музей наведаться, узнать, кто теперь эту копейку выкопал, Собянин или Путин.
Теперь сидим, ждем результатов. Археология, что история, ни насколько не соврет.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Знаменитые петербургские кинорежиссеры Алексей Герман и Александр Сокуров обратились к Владимиру Путину с призывом спасти киностудию «Ленфильм» от поглощения концерном Владимира Евтушенкова «Система масс-медиа». Герман и Сокуров указывают, что у них имеются документы, согласно которым студия с землей, помещениями и уникальным киноархивом перейдут к новому собственнику всего за 105 миллионов рублей. Росимущество сразу же объявило, что оценка стоимости акций «Ленфильма» для целей приватизации не проводилась, а сама киностудия не включена в прогнозный план приватизации на текущий год. Однако авторы письма, с которыми беседовал наш корреспондент Виктор Дезунков, сомневаются в этом.
Кинорежиссер Алексей Герман убежден, что сейчас происходит уничтожение легендарной киностудии «Ленфильм».
Мы получили документы по этому поводу. Сначала зачем-то специально писали о том, что «Ленфильм» разваливается, что падают доски, что он развалился, ничего подобного. 3 отлично работающих павильона. Мы могли бы работать и приносить пользу. Но вместо этого мы будем лудить телевизионную продукцию ниже плинтуса. Вот что будет. То есть мне придется уйти, а остальным я не знаю.
Киностудия «Ленфильм» была нелюбимой падчерицей российских властей еще с 90-х годов. Если Мосфильм до последних дней держался на дотациях правительства Москвы, то киностудия «Ленфильм» за последние 20 лет оказалась брошенной всеми. О тяжелой судьбе киностудии рассказал Александр Сокуров.
Если в 20 лет вы ничего в доме не ремонтируете, да, ни электроприборы ваши, ни квартира, ну, естественно, приходит естественный упадок. Но вы продолжаете жить в этой квартире, правда? «Ленфильм», в отличие от «Мосфильма», никогда не получал за последние 20 лет государственных денег для вот этих капитальных проблем. Ни для реставрации, ни для там ремонтов, ни для закупки оборудования. «Мосфильм» поддерживался всегда московским правительством. Это были десятки миллионов долларов каждый год. А «Ленфильм» отключили, и все, забыли о нем, и все. Нет, и все, из глаз долой. Конечно, он был государственной студией. Частные люди не могли вкладывать деньги в восстановление студии. Это государственная, федеральная собственность. Даже город не мог реально по закону помогать студии. И мы говорили Матвиенко, она готова была помочь студии, но ей по закону было это запрещено, это федеральная собственность. Когда же по нашему обращению губернатор готова была уже взять студию в город, просто вот, чтобы передали город, ей было отказано. Очень все просто. 20 лет люди, которые владели студией, то есть государство, никоим образом никак не участвовали в жизни государственного предприятия. Выжимали из этого государственного предприятия все, что возможно. Деньги выделялись только на создание конкретных фильмов. А, собственно, студия, как производство, ничего не получали. Все очень просто.
Александр Сокуров предлагает свой вариант того, как сделать Ленфильм прибыльной киностудией. Для этого надо менять всю систему кинопроката и создать параллельную отечественную киносеть. Существующая куплена 2-3 американскими компаниями, и времени для показа национального кино просто нет. Может быть, имеет смысл создать параллельную отечественную систему кинопроката, транслировать отечественные фильмы, пусть и в старых кинотеатрах, но недорого. Заодно бы неплохо было бы показывать отечественное кино по одному из основных телеканалов. Это бы и смогло спасти Ленфильм, размышляет режиссер. С Александром Сокуровым согласен и Алексей Герман.
Мудрый человек и прекрасный режиссер. И то, что он говорит, тоже талантливо и тоже хорошо. И самое интересное, что мы можем выпускать картины и такие, но нам никто не дает заказов. Поэтому сейчас опубликовано интервью с генеральным директором Мосфильма Шахназаровым, который пишет, что вот мы пробивались одни, да у них только от Лужкова было 9 заказов на картины. А нас сблокировали, нам не давали денег, нам. И тем не менее, Ленфильм мог бы оставаться одним из культурных центров Ленинграда. То есть вокруг киностудии группируются актеры, актеры по-другому работают, актеры по-другому видят мир, актеры по-другому начинают разговаривать на сцене. Этого всего не хватает Санкт-Петербургу. Мое ощущение, у меня ощущение унылое от всего от этого.
С режиссерами Алексеем Германом и Александром Сокуровым о судьбе Ленфильма говорил Виктор Резунков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 11 августа американская телекомпания Lifetime показала первую часть нового 12-серийного реалити-шоу «Русские матрешки». Сериал вызвал большой интерес и в русскоязычной общине многим не понравился. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала шестерых главных участниц телешоу, обожающих меха, драгоценности, эротичное нижнее белье и дорогие рестораны, больными нарциссизмом. Газета «Hollywood Reporter» сообщила читателям, что в новом телешоу участники будут много пить, флиртовать и драться. Но в отличие от других подобных реалити-шоу, здесь будет больше блондинок и больше техномузыки. Газета Wall Street Journal поместила большую статью под названием «Russian Dolls Exposed», что можно перевести как «Русские матрешки обнажили себя», или «показали себя», или «поставили себя под удар», или «выставили себя на смех». Все это в отношении нового реалити-шоу близко к истине. Шоу еще до выхода на экраны вызвало протесты у активистов общины и у политиков, представляющих русскоязычных избирателей в законодательных органах власти штата и города Нью-Йорк. Точно так же было и с такими реалити-шоу, как «Джерси Шор» и «Real Housewives», где негативно показаны американцы итальянского происхождения. Теперь, как пишут нью-йоркские газеты, место полукарикатурных итальянцев на телеэкране могут занять полукарикатурные русские с пельменями, водкой из морозильника, русскими песнями во всю мощь из автомобилей, с искусственным загаром 40-летних девушек. Само название «Russian Dolls», как считают противники шоу, наводит на мысль о русских проститутках. На вопрос, как отразится телесериал об эмигрантах из России, Украины и Беларуси на жизни русскоязычной общины Нью-Йорка, ответила Елена Махнина, директор городской организации, способствующей развитию малого бизнеса и улучшению делового климата в районе Брайтон-Бич.
Положительно-отрицательно.
Елена объяснила, что, по ее мнению, большинство зрителей американцев отнесутся к шоу в основном положительно, хотя бы из любопытства.
Потому что они, наверное, все-таки придут на Брайтон, в наши рестораны, в наши кафе, в бани, в магазины, посмотреть, что же там происходит.
А многие из русскоязычных американцев, считает Елена Махнина, могут почувствовать себя оскорбленными.
Клубничка, водка, драки. Конечно, никому не приятно видеть, я имею в виду членов русскоязычной общины, что тот район, где они живут, ассоциируется вот с подобными вещами.
Во всяком случае, она ожидает наплыва американцев на Брайтон-Бич, и это принесет доход малому бизнесу района. Бар-ресторан «Фьюжн» – одно из излюбленных мест встречи героев телешоу. Эдуард Гитлин, совладелец русских ресторанов «Царь» и «Фьюжн», говорит.
В этом реалити-шоу показан слой, я думаю, людей, которые, приехав в Америку, что-то достигли финансово. Из-за того, что у нас в Советском Союзе у большинства людей ничего не было, то когда мы выбились финансово и что чего-то достигли в Америке, мы обязаны это показать.
Как показать? Тем, во что ты одет, в каком автомобиле едешь, в каком доме живешь. В первой серии реалити-шоу показан конкурс красоты среди бабушек. В нем приняла участие Ева Левитис, одна из участниц шоу. Ее сын и особенно невестка считают участие 56-летней мамы в таком конкурсе позором для семьи. Организатор конкурса бабушек Раиса Чернина на вопрос о том, каково было ее первое чувство от увиденной серии, ответила:
«Ай-яй-яй».
«Ай-яй-яй, ой, как хорошо» или «Ай-яй-яй, как плохо и как стыдно»?
Не как плохо, как стыдно.
Стыдно за что? Почему?
За себя, потому что, когда говорят «русская община», имеет меня в виду тоже.
А что там такого постыдного?
Постыдного там ничего нет, просто есть люди, которые ведут такой образ жизни. Но это их персональный, а сейчас это просто все выставлено на показ.
Раиса Чернина опасается, что стиль жизни определенного слоя русскоязычной общины может быть воспринят американцами как типичный стиль жизни всех, кто говорит по-английски с русским акцентом. В шоу «Русские матрешки» центральной является семья владельца ресторана «Распутин» Михаила Левитиса, того самого, который проходил по делу сенатора штата Карла Крюгера. Левитис был обвинен в посредничестве при передаче взяток сенатору. Недавно суд признал Михаила Левитиса виновным в даче ложных показаний федеральным агентам и приговорил его к 3 годам условно и к штрафу в 15 тысяч долларов. Он и его жена Марина – центральные персонажи шоу. Это Марине принадлежит реплика «Кто мне мать моего мужа?» «Она мне никто». И еще женщины в этом шоу говорят о себе: «Мы любим все самое лучшее в жизни». Или «Я верю в пластическую хирургию, верю в ботокс». Или «Разве можно купить сегодня что-то приличное за 20 тысяч долларов?» И так далее в том же духе. Но это не актеры, и это не художественный вымысел. Это жизнь, подсмотренная телекамерой через замочную скважину, через окно с раздвинутыми шторами. Причем раздвинули шторы сами те, кто там живет. Это они выставили себя на показ. Что ж, есть обычный пляж и есть нудистский. Русские матрешки предпочли нудистский. Это тоже имеет право на существование, хотя там далеко не все вызывает эстетическое наслаждение. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода», итоги недели. В Чехии убита писательница Симона Мониева. Автор женских романов предсказала свою смерть в одной из последних книг. Рассказывает наш корреспондент Александр Вагнер.
Симона Мониева скончалась от полученных ножевых ранений в своем доме в городе Брно. Полиция о ее смерти сообщила сухо и коротко.
После 22 часов в Броненском районе Бржана произошло убийство 44-летней женщины. Вызванные на место врачи не смогли спасти ее жизнь.
Мониева была популярной писательницей, хотя не часто давала интервью или появлялась в телеэфире. Ее книги расходились 10-тысячными тиражами. Внимание общественности к убийству привлекло то, что свою смерть писательница предсказала в одном из последних романов. «Боль сердца» повествует о семейных отношениях, сравнивающихся с борьбой, из которой нельзя выйти победителем. В аннотации к роману говорится, что это повествование о ревности и мести. Эта история была списана с ее жизни. 8 лет назад Мониева вышла замуж во второй раз, однако брак с Борисом Ингром, издателем ее книг и главным подозреваемым в убийстве, к моменту выхода романа «Боль сердца» распался. Мониева попросила Ингра покинуть дом, в котором она жила с 3 сыновьями, и больше никогда не возвращаться. Официально о разводе объявлено не было. Одному из чешских бульварных изданий удалось отыскать тексты ее последних СМС-сообщений, адресованных близкому другу, пражскому журналисту, пишущему о шоу-бизнесе. Мониева сообщает о непрекращающемся насилии со стороны мужа из-за ревности. Чтобы защитить себя от побоев, Мониева устанавливает в своем доме специальную охранную систему, но от смерти это ее не спасло. Вот что рассказал о последних днях ее жизни в интервью телеканалу «Нова» друг Мониевой, журналист Рихард Сахер.
Мы общались при помощи СМС-сообщений. В одном из них она, например, рассказала, что ей пришлось нанять частную фирму, чтобы силой выселить мужа из дома. Когда я узнал о ее проблемах, то предложил приехать ко мне в Прагу, но она не успела этого сделать.
Полиция Чехии пока не сообщает подробности гибели писательницы, так как ее муж находится в больнице с тяжелыми ранениями и пока не готов давать показания. Вероятно, в день убийства между супругами произошла драка. В Чехии Симону Мониеву называют «Вивигом в юбке». Михал Вивиг – один из самых популярных в Чехии писателей, несколько книг которого переведены и на русский язык. Такое сравнение вполне уместно. Оба автора создавали легкие для восприятия тексты, предназначенные даже для неподготовленного читателя, темой которых, за редким исключением, были отношения мужчины и женщины. Все это приправлялось чешским юмором. У Вивига этот юмор был более тонким, у Мониевой – более низменным. Благодаря этому первый стал любимцем большинства, а Мониева начала обслуживать своими романами домохозяек. Однако это не помешало ей с успехом продавать каждый новый написанный роман. За 15 лет творческой карьеры она написала 25 книг. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
В Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде местные власти демонтировали рекламные щиты с лицом лидера правого дела Михаила Прохорова. Сняли это лицо вместе со слоганом, взятым на прокат из фильма «Брат». Интересно, кстати, каким партия представляет себе свой электорат? Ну да ладно. В общем, местные власти сняли щиты, и Михаил Прохоров назвал это беспределом. Какая чистая этическая красота сквозит в этой оценке. В пределы у Михаила Прохорова в текущий исторический период легко умещались выборы Путина с многотонными фальсификациями и недопуском конкурентов, оба дела Ходорковского-Лебедева, Благовещенск кусками, Рамзан Кадыров целиком, убийство Магнитского, окончательное решение Бесланского вопроса. Ни слова об этих коллизиях не услышали мы от будущего лидера русского либерализма. Видать, был занят уходом в кэш и другими первоочередными делами. А тут какие-то местные злодеи покусились на лицо со слоганом, и гнев его сразу воспарил к древнегреческим отсечкам. Беспредел. Какая чуткость души, однако. Короче, настоящий либерал.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что я видел, это чистое насилие, чистое бессмысленное насилие. Это грабежи и вандализм.
В палаточном городке на Крещатике у Печерского суда провели около 300 человек.
Три четверти списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми.
Решение покинуть Белоруссию созрело после того, как ее пригласили на допрос в Комитет госбезопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.